Перевод. Пусть же исполнится желание твоей дочери вступить в брак, освященный авторитетом ведических писаний. Кто сможет отказаться от ее руки? Она так прекрасна, что своим сиянием затмевает великолепие надетых на нее украшений. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кардама Муни хотел сочетаться с Девахути браком, придерживаясь всех правил священных писаний. В Ведах сказано, что самый лучший способ заключения брака состоит в том, что отец невесты приглашает жениха в свой дом и вручает ему девушку, не требуя выкупа, и дав за нее в приданное украшение, золото, мебель и другие предметы домашнего обихода. Этот вид брака до сих пор остается самым распространенным в высших слоях индусского общества и, согласно шастрам, приносит отцу невесты великое благо. Обычай отдавать дочь достойному жениху, не требуя за нее выкупа, является одной из форм благочестивой деятельности, которой шастры предписывают заниматься домохозяину. В Манусмрите описаны 8 форм брака, однако в наше время приемлема только одна из них – брахма или раджасика. Все другие формы бракосочетания – брак по любви, брак через обмен гирляндами или похищение невесты – в век Кали запрещены. В былые времена кшатри иногда удовольствия ради похищал девушку из другого царского рода, а затем вступал в сражение с членами ее семьи. Если похититель побеждал, девушку отдавали ему в жены. Сам Кришна женился на Рукмине, воспользовавшись этим способом. И точно так же вступили в брак некоторые из его сыновей и внуков. Внуки Кришны похитили дочь Дурьодханы, что привело к войне между родами Яду и Куру. Мир был восстановлен только благодаря усилиям старших членов рода Куру. Подобные браки были распространены в минувшие времена, но в наше время они неприемлемы, поскольку строгие принципы, которые регламентировали жизнь кшатрия, сейчас забыты. С тех пор, как Индия была захвачена чужеземцами, сословия индусского общества перестали играть ту роль, которая им была отведена. В наш век, согласно ведическим писаниям, каждый человек является шудрой. Так называемые брахманы, кшатри и вайши оставили свои традиционные занятия, поэтому их нельзя назвать иначе, как шудрами. Калау шудра самбхава, сказано в священных писаниях. В век Кали все люди будут подобны шудрам. В наше время люди перестали следовать традициям и обычаям, которые неукоснительно соблюдались в минувшие века. Ом Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурун Миритамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитаме На Бутале Своям Рупа Кадамахьям Дадати Сва Падантикам Ванча Калпатарубьяшча Крипа Сингубья Эвача Патитанам Павани Пью Вайшнаве Пью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васадико Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Вишну Падай Кришна Вишитая Патрилища Мать Прабхаешна Сами Атим Тима Вот Это Мне Шичам Не Паям Чи Прабхупада Си Пришта Стома Гуру Падайшам Нам Вишну Падай Кришна Вишитая Патрилища Мать Бхактивидам Пасмам Тима Вистав Сарасвати Бит Гуру Ани Прачари Вини Вишаршу Нива Ани Пашча Тима Дэйши Тарими Камахса Буяннараде Ватасьях Путриях Самам Ная Видхау Пратита Каева Те Танаям Надриета Сваяйва Кантья Кшипатим Ивашриям. Пусть же исполнится желание твоей дочери вступить в брак, освященный авторитетом ведических писаний. Кто сможет отказаться от ее руки? Она так прекрасна, что своим сиянием затмевает великолепие надетых на нее украшений. Это продолжаются слова Кардама Муни, когда у них происходил разговор с своим Пхуай Ману, и он дал согласие взять ее в жены. И здесь он говорит о том, что он хочет это сделать по всем правилам, которые даются в Ведах. И вторая мысль, которая здесь приходит, это то, что от нее невозможно, от ее руки невозможно отказаться. Почему? Она так прекрасна, что своим сиянием затмевает великолепие надетых на нее украшений. кантья, слово сияние тела. Мы знаем, что тело само по себе это комок невежества, оно не может сиять. Из тела исходят совершенно конкретные запахи, субстанции и прочие вещи, нечему там светиться, особенно в этом теле. И когда тело сияет, это обозначает проявление другой, более тонкой природы внутри этого тела. Потому что мы знаем, что есть еще тонкое тело, ум, и за всем этим стоит душа и параматма. И чем более человек внутренне чист, тем более это сияние души просвечивает через тонкое тело и физическое тело. Как сказали бы экстрасенсы, светлая аура хорошая у человека. Это обозначает чистая душа, более-менее очищенная душа. То есть нету каких-то таких вот особенных корыстных мотивов, тайных планов, темных мыслей в уме, которые сдерживали бы вот этот вот свет, идущий из души. Мы знаем, что эти какие-то звезды, созвездия, они светятся светом солнца лишь отчасти. Вот большая часть их света исходит их собственного свечения. Мы знаем, что Кришна говорит в Бхагавадгите: моя планета, моя обитель не освещается ни солнцем, ни луной, ни каким другим источником света. Она самосветящаяся. То есть духовная природа, она имеет этот вот, это свойство света, светиться. И поэтому там нет нужды в каких-то... Здесь мир невежества, поэтому он нуждается в искусственном освещении. Или солнце, или какие-то лампочки, что-то еще. Вот, а духовный мир – это мир абсолютной чистоты и знания. Поэтому там свет – это естественная природа всего, сама планета и сами живые существа, которые там живут. Они исполнены этого света, поэтому там нет необходимости в каких-то искусственных источниках. И вот это... Замечание Кардама Муни о том, что она своим сиянием затмевает великолепие надетых на нее украшений, говорит о внутренних качествах Девахути, что все эти внешние украшения, это так, чисто проформа была, как полагается. Вот, но ее внутреннее состояние было таково, что оно как раз больше привлекло Кардама Муни, именно вот эта вот ее внутренняя чистота, ее внутренние качества. Потому что, конечно же, есть традиция где украшать себя, все в порядке, сам Кришна тоже носит какие-то серьги, и как-то там он, и лицо его расписывают, это все из духовного мира идет. Но когда внешняя как бы, гармония красоты сочетается с внутренней, тогда все в порядке, нет никаких проблем. Но когда люди, скажем, этого мира, не имея каких-то хороших внутренних качеств, просто внешне украшают себя, за всем этим просматривается, за всей этой такой внешней красотой, хищный блеск в глазах, вот, какие-то мотивы, особый такой прищур, особое такое настроение. Все понятно, видно, что это какая-то охотница или охотник. Это просто как бы такая приманка, а за этим, сказать, какое-то что-то кровожадное такое стоит. Вообще не то совершенно, что предполагается. И люди... не способны отличать внутреннее от внешнего, могут привлечься этой какой-то внешней красотой, попасться на эту приманку и потом испытать большую боль, разочарование. То есть просто внутренние недостатки, они скрыты какими-то временными внешними достоинствами. Так люди украшают себя, стараются внутренне скрыть, как-то внешним компенсировать. Но у Девахути, хотя у нее также были и атрибуты внешней красоты, дорогие одежды и дорогие какие-то украшения, все это было, но Кардаму привлекли вот эти внутренние качества, что они изнутри сияли больше, чем эти все внешние какие-то там алмазы, украшения и так далее. Поскольку Кардама был брахманом, то брахманы это люди, которые всегда за внешней поверхностью вещей видят что-то глубокое, что другие не всегда так сразу быстро видят. Это их как бы особенность брахмана, смотреть внутренне, умеют увидеть эти внутренние как бы, побуждения, от них довольно-таки трудно скрыть тайны, их трудно обмануть каким-то внешним блеском. И Кардама Муни обладал вот этой вот квалификацией в полной мере, поэтому он сразу же увидел то, что было за всеми этими побрякушками внешними. Он сказал, да, я согласен, это как раз то, что надо. Ее качество меня привлекает. Вот это очень важная идея, которая в этом тексте прослеживается. И вполне естественно, что, в общем-то, ясно, что внешний блеск, он рано или поздно, если этот лоск, он сходит. Любая позолота рано или поздно смывается. Если там под этим внешним блеском нет ничего, то наступает разочарование. Люди чувствуют себя обманутыми, они думали одно, оказалось все другое. Вот поэтому, если мы хотим и в этом мире достичь какого-то успеха, и в духовной жизни, нам необходимо развивать внутренние качества, потому что даже люди этого мира, они тоже ценят внутренние качества. Та же самая преданность, честность, какое-то знание, внутренняя такая последовательность личности, это качества, которые высоко ценятся. Если посмотреть на причины всяких разных каких-то там проблем или скандалов в обществе, они выяснится, что они происходят из-за того, что люди именно нечестны, непоследовательны, корыстны, коварны и так далее. И это разочаровывает людей, когда они, допустим, выбирают кого-то, делают какие-то большие ставки на каких-то лидеров, руководителей, политиков и так далее, а потом выясняется, что эти люди при всем своем внешнем лоске, умении говорить, они закончили какие-то там курсы, они умеют общаться. Вот. По сути своей, это люди все это внешнее делают только для того, чтобы достичь каких-то других результатов. И люди разочаровываются этими всеми вещами. Вот. Поэтому и в материальной, и в духовной жизни вот эта вот внутренняя такая целостность, чистота, последовательность, преданность делу своему, это то, что всегда востребовано. Вот. Потому что много внешне квалифицированных, но внутренне людей с качествами негодяев. И это настораживает, так сказать, и людей в материальном мире, недоверие какое-то. И точно так же, если мы хотим прийти к Кришне, то мы должны понять, чего хочет от нас Кришна? Мы можем сделать много красивых внешних приготовлений, вот, их тоже нужно делать, столько всего, так сказать, поношить одежд, того, сего, фон один, другой, третий, пятый, десятый. Но это все очень важно, но чего хочет Кришна? Где он говорит, что мне нужен хороший фон или еще что-нибудь? Он говорит, мне нужна ваша преданность. Вот, это все тоже нужно, это все тоже нужно. Но в сочетании, но в сочетании. Поэтому настоящие преданные – это те, кто всегда от внешнего к внутреннему идут. Если этот внешний блеск является проявлением внутренней преданности – замечательно. Вот. Но если преданности внутренней нет, то тогда Кришну этим не удивишь. Из него исходит весь брахман, который ослепляет весь мир. Вот. Его свет все равно ярче в любом случае. Поэтому в духовной жизни также мы должны не сваливаться в эту подмену понятий, что Кришна все время хочет именно вот этой вот преданности от нас. Следующая идея, которая здесь прослеживается больше в комментарии, это Шрила Прабхупада рассматривает различные виды как бы, браков, которые написаны в Ведах. Это разные подходы к одной и той же проблеме. Вот, пожалуйста, подход того же Кардама Муни. Он хотел жениться, и Кришна устроил все для него. Вот, значит, сам отец Бхагаману привел ему свою дочь. Он посмотрел на нее и сказал, да, то, что надо, как раз все хорошо. Но он не предпринимал каких-то там рискованных вылазок. Представьте себе, Кардама Муни взял бы там какую-нибудь вину и стал бы под окном дворца этого своему Бхагаману петь там «Приди, приди в мои объятия» там, или еще что-нибудь, там какие-нибудь серенады. Вот. Подумаешь, что за странный брахман вообще какой-то. Брахман – это тот, кто принимает дары. То есть он сам, как правило, не прилагает каких-то усилий к этой жизни, чтобы что-то там добиться и так далее. Брахман – тот, кто понимает, не надо подгонять реку. То есть все, она течет своим чередом и то, что мое, приходит ко мне естественным образом. Все излишние попытки, это просто ну, вспотеешь больше и все. А плодов будет больше или не будет, неизвестно. Лишний раз мыться придется. Вот. И здесь описывается другой подход кшатриев, принципиально противоположный. Поскольку одно из качеств кшатрия – это теджья, сила. ее нужно как-то проявить. Если кшатрию не дать кого-то завоевать, победить, покорить себе, он просто умрет с тоски. Понимаете? Вот это принципиально иной подход к жизни. Раз есть сила, ну надо ее попробовать, понимаете? Надо в чем-то попробовать. И вот здесь приводятся примеры, что Кришна, хотя это сам Верховный Господь, допустим, тут он действовал в определенной ситуации, как кшатрия, когда он украл Рукмини, вот, или другие примеры из источника вечного наслаждения, как его сын Самба действовал. Хотя вроде Прабхупада там дает такой комментарий на его имя. Такой он был маменькин сынок. Амба обозначает мать, а Самба обозначает тот, кто с Амбой, с матерью всегда. Все время с мамой был он такой, любимец. Вот. И, казалось бы, такой все время с мамой, с мамой, с мамой. Но когда он подрос, проявилась его кшатрийская природа. И в чем она проявилась? У Дурьодханы была дочь Лакшмана, которая про этого самбу даже и знать не знала, и думать не думала. Вот. Но ему она понравилась, и он решил ее просто похитить, и все. Вот это другой подход к той же самой проблеме. Хочет жениться самба. Вот. Как это делает брахман? Пожалуйста. Он молится Кришне, Кришна говорит, вот тебе жена, все, на блюдечке с голубой каемочкой. Сам папа привозит, без проблем. Кшатри хочет того же самого, что он делает. Он берет лук и стрелы, садится на коня и вперед, значит, похищает. Совершенно другое сознание, потому что ему нужно проявить силу. Он не может. Так обусловлено живое существо. Хотя это сын Кришны, прямой, непосредственно. В каком-то смысле мы все, конечно, его сыновья. Вот, но в этой земной лиле он попал в привилегированное это вот положение стать членом семьи, именно конкретно семьи Кришны. Вот. И был конфликт. То есть, когда этот самба захватил дочь Дурьодханы. 6 сильнейших представителей этой династии Куру, в том числе там был Карна и Бишмадева, сам Дурьодхана, кто-то еще. И они, значит, долгое время, да, все они были махарадхами, описывается, тут может сражаться одновременно со множеством воинов на колесницах. Вот, самба тоже был махарадхой. И вот 6 этих опытных махарад достаточно долгое время они сражались с ним. В конце концов, все-таки они его захватили, приняли самбу, разбили его колесницу, разбили его лук и, в общем, все, захватили его, отобрали у него, значит, эту лакшману. И теперь об этом прослышал род Яду, из которого самба происходил. Вот, и первым, так сказать, выступил сначала Баларама, он хотел как бы мирным путем Баларама. Несмотря на то, что он могучий воин, мы знаем, что он пытался прилагать всяческие разные усилия, чтобы избежать битвы на Курукшетре. И когда она стала неизбежна, он даже ушел вообще по святым местам, игнорировал ее, не участвовал на Курукшетре. И когда возник этот конфликт между родами Яду и Куру из-за этой Лакшманы, то он первый пришел, он, правда, был вооружен тоже, но он взял с собой, там говорится, что вместе с ним пошел целый отряд брахманов. Для чего он их взял? Вот. Для такой сатвической поддержки, потому что кшатри люди горячие, они не любят долго философствовать, у них чуть что, тут булава, меч, лук, стрелы, вот их аргументы у кшатри. Вот. Но Баларама не хотел конфликта на самом деле, вот он хотел все мирным путем решить, и он послал сначала Удхаву, советника, лучшего из брахманов, к роду Куру, чтобы он поговорил с ними. Те услышали, что прибыл Баларама, очень обрадовались, вышли, а Баларама остановился за городом, там в каком-то домике небольшом. Они вышли из города со всеми предметами поклонения, совершили ему пуджу, поприветствовали его, все как полагается, сделали. И тут Баларама начал свою речь. Он говорит, что здравствуйте, дорогие друзья, спасибо за прием. Но я пришел по делу и стал излагать, что вы захватили самбу, который есть не что иное, как сын Кришны. Ваш город Хастинапур находится на берегах Великой Ганги. Ганга – это река, которой поклоняется вся Вселенная, потому что Ганга вытекает, как касается лотосных стоп Кришны, поэтому она освещает весь мир. Так вот, у этого самого Кришны на берегах реки, идущей от лотосных стоп которого вы живете, у этого самого Кришны есть сын Самба. И он просто, ну, по кшатрийскому обычаю, ну, так сказать, взял, что называется, себе эту Лакшману, девушку жены. Он не брахман, понятное дело, он не будет просто там молиться Господу, потому что у брахмана нет такой внешней физической силы, и у него нет желания особенно себя внешне проявить. Они больше живут внутренней жизнью. А кшатрия — это совсем другая природа, у него именно есть желание себя внешне проявить. Без всех этих вот, всего этого, без всех этих фейерверков, без всех этих маханий шашкой, без всей этой внешней бутафории, кшатрия он просто не может жить. Брахмана — это просто смешно и скучно. А кшатрия как раз для него это и есть жизнь. Поэтому на этот вопрос, как достать себе жену, у него вопрос очень, вернее, ответ очень простой. Бери, видишь, вон там какая-то. Нравится ты, не нравишься, это его не касается. Кшатрия должен подчинить кого-то. Будешь моя, я сказал, все. Это психология кшатрия. Кардама Муни подумал, потому что Девахути именно хотела, чтобы я был муж, поэтому я возьму ее в жены. Чтобы никакого не было внутреннего конфликта. А кшатрия подумал, ты мне нравишься, и мне дела нет, что я тебе не нравлюсь. Будешь моя, и все. Вообще другая психология, понимаете? Какой разный подход к одной и той же проблеме. Пошел и сделал, и еще там отбивался от шести махарад. Да? Вот. И потом, когда, значит, ну, уже описывается вся эта ситуация, что Баларам сказал, что вы неправильно поступили, на самом деле, Самба из семьи Кришны, он имеет право, тем более как кшатрия, на такой ход, а вы вот неправильно действовали, что вы вшестером, взрослые такие люди, он совсем еще молодой, Самба, и тем не менее он заставил вас долгое время держать, так сказать, сражаться, то есть не так легко вы победили его. Вот поэтому давайте-ка отдавайте обратно Самбу, и поскольку он уже коснулся этой руки Лакшмана, то вместе с Лакшманой, вот, и сыграем свадьбу, и конфликт будет исчерпан, все хорошо, не нужно беспокоиться. Но тут эти куру что сказали? Они сказали, очень странно, когда обувь, которой полагается быть на ногах, лезет на голову. То есть они имели в виду, что род куру управляет всем миром. Это императорская семья. Императорская семья. А яду — это царская семья. Цари — это как бы такие вот губернаторы. А император — это президент страны. То есть император всегда был один. Царей все время было много. Много царств в его вот этой вот империи. Вот. И род куру подумал, они Дурьотхана, Дхритараштра, Бишмадева. Что за разговор вообще, Баларама? Какой-то царский род, живут на острове Дварака и так далее. Какое-то уездное царство такое небольшое. И вы диктуете императору, губернатор, президенту диктует свои права. Что такое? Вот. И после этого Баларам понял, что они не понимают в данный момент под воздействием иллюзии положение Кришны. И тогда он стал им говорить, что вы живете как раз... Ваше счастье в том, что вы на берегах и Ганги, а Ганга или Емуна, там, это то, что идет от Кришны. Вы покушаетесь на род Кришны, на его права. Он Бог, он имеет право на все. Его семья – это особая семья. Короче говоря, они немножко недооценили всех аргументов Баларамы, и тогда мы знаем, что Баларама проявил свой гнев. Он взял свой плуг и, значит, воткнул его в берег сильным таким ударом и потянул землю Хастинапур. Поскольку он Санкаршана, Баларама — это тот, кто является источником всякой гравитации, тянет к себе всех, его сила неизмерима. Там говорится, что для него держать все планеты — это детская забава, поэтому просто какой-то городок Хастинапур для него сдернуть в реку — это простое дело. Началось землетрясение. Ужасное такое. Он потянул своим плугом этот город в реку. И тогда династия Куру поняла, что они совершили серьезную ошибку. Они прибежали извиняться, сказали: забирай своего Самбу, забирай ту Лакшману, ничего не надо. Вот, оставь нас в покое, все хорошо. Вот, давай сыграем свадьбу, конфликт исчерпан. И потом там интересно, Шрила Прабхупада пишет, что оказывается, на самом деле, то есть вообще, насколько сложная психология у кшатриев вообще, как сложно им жить, наверное, эта вот гуна страсти, она дает, с одной стороны, такое внешнее как бы разнообразие, вот, ну, как вообще сложно по жизни, оказывается, какая-то политика, какие-то интриги, смысл в том, говорится, что... Когда Самба напал, значит, и украл, вернее, эту Лакшману, оказывается, они были очень рады куру этому. Оказывается. Хотя внешне они проявили гнев и стали с ним сражаться, и стали у него, значит, пытаться ее забрать и так далее. На самом деле они проверяли его доблесть. И когда он оказал им такое достойное сопротивление, они, оказывается, были рады. И когда пришел Баларама и тоже проявил свой гнев, Они, кажется, тоже были рады. И они просто там с ним, значит, спорили для того, чтобы он в действительности опроверг их аргументы, и они почувствовали, что да, они имеют дело с силой. Потому что кшатрии, будучи сами сильными людьми, они уважают другую силу. Они подчинятся, но подчинятся силе. Вот. В общем, жизнь кшатри, не соскучишься, сплошная дипломатия. Он делает одно, имеет в виду другое. Понимаете? Вот, то есть ему все время нужно быть начеку, не расслабишься. Брахман очень прост. То, что внутри, то и снаружи. Вот, он что думает, то и говорит. Кшатри – это целая, как бы, целая завеса разных масок. С одним он такой, с другим он другой, внутри он третий, потому что ему нужно делать политику. Им нравится это. Им нравится это. Но это более обусловленная природа. Поэтому их жизнь сложна, поэтому они часто попадают в просак, они нарываются на какие-нибудь там проклятия, совершают ошибки и прочее. То есть все это, вот это вот внешнее разнообразие, оно им стоит кое-чего. Другая история тоже с этими браками. Это мы знаем, когда Арджуна хотел похитить Субхадру. Махараджа Парикшит спрашивает Шукадева Госвами: расскажи, Шукадева Госвами, как мой дедушка Арджуна похитил мою бабушку Субхадру. Дедушка похитил бабушку. Более поздние события. И Махараджа, вернее, да, Шукадева Госвами начинает рассказывать: вот однажды твой дедушка Арджуна услышал о том, что твою бабушку, которая тогда еще, конечно, была не бабушкой, Субхадру, значит, Баларам, который был старшим братом Субхадры, хотел, значит, выдать замуж за Дурьодхану, за своего лучшего ученика в боевом искусстве. И Арджуна подумал: не бывать этому, как это, Кришна и Баларама, мои друзья, почему их сестра должна уходить к этому демону Дурьодхане? Нет, она должна быть моей женой. Опять же, мышление кшатрия, вот я хочу и сделаю. А брахман думает, что мое, то само придет. Кшатрия говорит: нет, вот я должен это сделать. И на что он пошел? Мы знаем, на что он пошел. Он переоделся в саньяси, не просто в саньяси, а в триданги саньяси, говорится, в вайшнава, понимаете? Это что такое? Да, представьте себе. И нам Прабхупада дает такой комментарий, что обычно саньяси путешествуют, проповедуют, но когда наступает сезон дождей, чатурмаси, они в каком-то месте садятся, больше никуда они уже не двигаются. И люди, которые оказались в этом месте, они пользуются тем, что здесь есть какой-то святой человек, саньяси, и беседуют с ним, он их просвещает, рассказывает о Кришне, благословляет, так они живут. Так вот, Арджуна, наш дорогой, вот, который является одним из главных героев Махабхараты, Бхагавадгиты, вот, он на что пошел? Просто из-за желания жениться. Смотрите, какое простое желание, и как оно сложно вообще реализуется. Он оделся в одежду саньяси, триданди, 4 месяца, 4 месяца, всю чатурмасию он провел в двараке под предлогом того, что, ну видите, дождь идет, куда же я пойду, вот я должен в одном месте остаться, чатурмаси, сами понимаете, саньяси время чатурмаси никуда не путешествуют. Он использовал это. Кшатри обязательно будет лгать, его нельзя за это даже осуждать, потому что ложь — это один из основных принципов дипломатии. Дипломаты стоят друг на друга, смотрят, и они все понимают, ты лжешь, я лгу. Ну, такова реальность, что поделаешь. Мы моем друг другу руки, так сказать, все хорошо, все нормально, мы знаем, что каждый имеет в виду свое, но здесь мы улыбаемся друг другу и лжем. Это нормальная жизнь дипломатов, кшатри. И вот Арджуна, великий преданный Махабхагавата, которому Кришна открыл вселенскую форму, которую даже полубоги вообще не видели. Никогда, понимаете, такая великая личность, которая удостоилась того, что Бхагавадгиту ему Кришна лично рассказал, и мы до сих пор ее читаем и понять не можем. Такая великая личность, Арджуна, что он сделал? Он пошел на обман. 4 месяца он морочил голову в двараке всем, делая вид, что он саньяси, и его приглашали регулярно в дом, это во дворец, и он там кушал, и Субхадра тоже на него, так сказать, уже косить стала вот, глазом, и так они друг другу понравились. То есть натуральное мошенничество. Натуральное мошенничество под видом как принятия какой-то саньясы. Арджуна, великий бхакта, морочил всем голову, и в конце концов он нашел благоприятный момент, когда Субхадра в какой-то там храм поехали, то есть, короче говоря, она вышла из дворца в сопровождении кого-то там, она зашла на колесницу, и тут этот саньяси, отбрасывает в сторону данду, вытаскивает лук или что там, меч какой-то, вот, вскакивает на эту колесницу и вперед, значит, поехали. Представьте себе, и тут все, оказывается, это был Арджуна, вот это да, удивительно. Вот, оказывается, вместо данды у него меч, и вообще такое. И тут Баларам об этом узнает, и он думает, ну все, я этого Арджуну убью. Опять же, реакция кшатрия. Что не по мне, убью. Голова с плеч. Вот это брахман думает, меня обидели, Бог накажет. Кшатри, меня обидели? Ну, сейчас я вам покажу, понимаете? Вообще другая психология. И он тоже вскакивает на колесницу Баларама и начинает преследование. То есть такая пустячная вещь, какая-то женитьба вообще несчастная. Целая война вообще могла разгореться между родом Яду и Куру, когда в случае с этим Самбой. То есть видите, как такие простые вопросы, как они сложно решаются, когда просто гуна страсти действует на человека. Как они просто решаются, когда гуна страсти нет, как хорошо, да? Захотел Кардамаму жениться, ну и ради бога, все, и пришла ему невеста, все, так сказать, получите, распишите, все там передали. Вот. И как сложно жить, когда вот этот гуна страсти включается. Ой, вообще какие сразу масштабы, луки, стрелы, преследование, месть, грубые слова, политика. То же самое желание, но как это все воплощается, все, понимаете? Совершенно все иначе. И в конце концов Кришна еле уговорил Балараму, говорит, да ладно, прекрати ты. Все равно Субхадра любит именно Арджуну, поэтому какой смысл ее сдавать за другого. Вот, как раз Арджуну тут-то надо, и породнимся, все хорошо. Еле-еле Кришна уговорил, успокоил Балараму. Вот Баларама говорит, ну ладно, все. И потом он того же Арджуну одарил всякими разными. Придан, моя сестра. Причем Баларами как бы решающее слово принадлежало, потому что он старше. Старше, он старше, чем Кришна в семье. Поэтому за кого отдавать сестру, решает старший брат. Или отец, или старший брат решает. И Васудева, отец Кришны Баларамы и Субхадры, он говорит, Баларама, не кипятись. Пусть он такого более брахманичного типа был, Васудева. Он говорит, ну пусть Субхадра выйдет замуж за Арджуну, все в порядке. Вот. Кришна как младший брат был, он не мог так сильно, он уговаривал Баларама. Он буквально, говорится, там упал в ноги перед Баларамой. Кришна говорит, пожалуйста, не трогай Арджуну, сейчас убьешь моего лучшего друга, не надо. Вот. Еле-еле. И Баларама, пользуясь привилегией старшего брата, так слегка нехотя сказал, ну ладно, согласился. Это кшатри, ну ладно. Соизволил, так сказать, согласиться. Вот, то есть, вот какие бывают различные формы вступления в брак. И Шрила Прабхупада завершает комментарий замечательными словами. Он говорит, что в Манусмрите описаны 8 форм брака, однако в наше время приемлема только одна из них. Брахма или Раджасика. Все другие формы бракосочетания, брак по любви, брак через обмен гирлянду или похищение невесты, век Кали запрещены. Потому что у людей нет квалификации эти вопросы правильно решать. Вот как бы основные идеи, которые в этом стихе описываются. Не знаю, в какой мере они применимы, так сказать, к нашей ужасной жизни в Кали-югу, вот, когда все здесь шудры. Вот, может быть, они даже лишь отчасти применимы. Вот, но тем не менее, текст про это. Поэтому лекция тоже была про это. Извините, если что не так. Какие будут вопросы?
Похоже из этих историй, что этот принцип, если очень сильно хочется, то можно как бы беды поддерживать, то есть как бы описывать ситуацию в таком ключе, что так нельзя делать, но если сильно хочется, то можно.
Нет, не то чтобы так нельзя. Здесь сказано, что Ману Самхита описывает такую форму брака, то есть это допустимо. Вот, но это для разных людей. То есть почему разные формы брака существуют? Почему одну не ввести? Потому что люди разные. Кому-то слишком скучно. Подумаешь, невесту мне привели. Не та, другая, еще хочу, кшатрия, понимаете? Вот, другая природа, поэтому и другая форма как бы, этой деятельности. Вот. Поэтому здесь не говорится, что так нельзя. Здесь говорится, что это описано в Манусмрите, подтверждено, что так можно. Гандхарва, там еще и так далее, все эти вещи. Но разным людям Если Брахман так будет действовать, это будет удивительно. Мы знаем из той же Махабхараты, что когда Пандавы Арджуна Драупади завоевал себе, он же выступал в костюме Брахмана. Они были в изгнании, это был последний год их ссылки. И они ходили в этих оленьих шкурах, как брахманы. Вот. И когда отец Драупади устроил эту свайамвару, там было сложное очень задание, нужно было видеть лишь отражение этой мишени, попасть в нее. Никто не смог из кшатриев. И тогда там это как был такой типа как стадион, что ли, где проходило все это состязание, вокруг сидели все эти зрители. Вот. И все время в ведическом обществе люди никогда не смешивались. Кшатрии были на трибуне кшатриев, брахманы были на трибуне брахманов, женщины были на трибуне женщин. Никогда не было всего этого смешения. То есть все как бы у них это самое разная масть, каждая масть на своем месте была. И когда, значит, уже среди кшатриев не было достойных претендентов, с трибуны брахманов вдруг появился какой-то непонятный человек, который так это практически не глядя поразил эту мишень, и все были в полном недоумении. Никто из царей этого не смог сделать. Как же брахман, который вообще как бы, его специальности совсем другие, другая природа, как это он сумел сделать? Сам Драупада был в полном недоумении. Он знал, что это только Арджуна может сделать. И тут вдруг выходит какой-то брахман, и только позже он понял, что это был Арджуна. Вот, то есть совершенно точно, что от разных людей разные вещи ожидаются. Вот, поэтому вот эти вот формы брака, они все описаны в ведах, то есть они все в той или иной степени авторитетны, но для соответствующей категории. Не то, что хочется. Веды все основаны на понятии долг, ты должен. Вот. Если твое желание еще совпадает с долгом, ну это идеал. А если хочется одно, а должен другое, выбери, что должен. Это принцип вед, то есть он строится на основе долга. Если ты действуешь как хочется, а не как ты должен, ты сразу же выпадаешь за пределы ведической цивилизации. Потому что ведическая цивилизация называется варнашама дхарма. Дхарма означает «ты должен». Сейчас, не знаю, как им там правильно словом назвать, цивилизация построена на принципе «я хочу». Я хочу завоевать такую страну, я хочу то, я хочу это. Мне дела нет, что я должен делать. Вот я хочу. Вот, поэтому ведическая цивилизация на дхарме основана. И каждый знает свою дхарму. Кшатрия знает свою, брахман знает свою. Вот поэтому я думаю, что здесь не то, что хочется. В принципе, кшатрии, хотя такое все конфликтное у них, но потому-то они изучают боевое дело, потому-то они и учатся владеть оружием, что их жизнь, она практически вся построена на конфликте. И это для них норма жизни, и они не боятся этого. Они не боятся, а у них наоборот, так сказать, энтузиазм появляется, когда они видят возможность кого-то там завоевать, проявить свою силу. Им это нравится, потому что сила – это одно из их достоинств, ее нужно демонстрировать кому-то, понимаете? Вот, и им скучно, когда некому демонстрировать, им надо идти в поход, им надо что-то, кого-то подчинять своей власти. Такая природа.
Если в семье вот эти два типа людей исключаются, то тот, кто не обусловлен так умной страсти, он должен подыгрывать, да, тому человеку, которому необходимы какие-то сильные ворота, то есть ему жить скучно, и он должен как-то. Есть такие тенденции, допустим, человека, а другому как бы может спокойно сидеть на месте, и ему не нужно ничего. То есть он должен подыгрывать, чтобы человек, который рядом с ним живет, он был доволен, как бы счастлив.
Если это не сильно беспокоит второго человека, который более спокойный, более брахманичной природой обладает, если он может эти вещи делать без ущерба себе, то может быть да, но может так статься, что это просто несовместимость, просто у людей разные ожидания, и они это поняли слишком поздно. Вот, поэтому в ведические времена совместимость проверялась до, а не после. Вот. Опять же, говорю, очень трудно найти ведический ответ на неведическую ситуацию. Как? Ответ очень простой. Ответа нет. Вот и все, его нет. Вот, то есть, если в семье такие разные тенденции, то Это неизбежно будет либо одного, тому, кто, у кого более активная природа, им будет слишком скучно. Если доминирует генеральная политика семьи, сиди, все спокойно, все твое придет к тебе. Если такова политика семьи, второму человеку будет слишком скучно. А если доминирует политика, что мы должны сами все завоевать, жизнь нужно как можно больше адреналина в свою жизнь привести, тогда будет страдать вторая половина, которая любит более спокойную жизнь. Вот, и ему этот адреналин совершенно как бы лишний. Поэтому это не ведическая ситуация. То есть здесь мы имеем дело с такими слишком контрастными. То есть должно быть, почему говорится, что там буквально несколько стихов назад речь шла о том, что люди сходны природы должны. Потому что не то, что там брахман и кшатрия не сочетается. Вполне может быть, например, тот же кардама, он брахман, а Девахути из кшатрийской семьи. То есть казалось бы, что она должна его подзуживать. Так оно и было. Через некоторое время. Конечно, не так это грубо, но она же сказала, а где наш дворец? Где наше наслаждение? Все. Какое-то время она терпела. Но поскольку она не брахман по природе, она не могла быть такой, знаете, этой смиренной всю жизнь. И через какое-то время она, так сказать, очень культурно, ненавязчиво, но тем не менее свою линию стала гнуть. Вот. И Кардама Муни подумал, действительно, а где наш дворец вообще, в чем дело, а где наши путешествия, а где наши фейерверки, так сказать, и все, так сказать, все это было. Но чем это закончилось? Закончилось опять же тем, что Кардама Муни сказал, ну ладно, хватит, понаслаждались и будет, и пошел, так сказать, во свояси. А, ну, Девахути получила то, что хотела, детей и так далее. Вот, это ее природа была. Вот, поэтому самый лучший вариант, это когда у людей такие очень сходные представления о счастье. Когда один более спокойно говорит, ну что ты дергаешься, ну что ты лезешь на рожон, ну успокойся ты и так далее. То есть, потому что чья-то беспокойная природа его беспокоит. А другой более беспокойный человек говорит, ну сколько можно сидеть вообще, нужно же в конце концов что-то сделать, нужно же там что-то перевернуть, ну почему так? В конце концов шкаф передвинуть можно из одного угла в другой, сколько можно смотреть, вот все одинаковое. Да? То есть не хватает благости, вот поэтому нужно менять мир вокруг, сменить угол оси земли, наклона там, или квартиру, или полностью новый какой-нибудь наряд купить, или что-нибудь поменять надо. Гуна страсти обозначает, надо поменять, сколько можно вообще там, хоть квартира вся новая, надо еще ремонт сделать, еще, чтобы новее было, вот, или обои переклеить, что-нибудь такое, вот. И это обозначает такая плохо совместимая. Один будет страдать обязательно, один от излишнего ему будет казаться застой вообще, а другому будет касаться, да что за беспокойство, дерготня какая-то. Вот, поэтому это не ведическая ситуация, из нее не существует ведического выхода. Вот, кто-то будет страдать, кто-то должен идти на компромисс, кто-то должен будет играть. Одному придется играть такую благость. Ну что, посидели? Ну как, нормально. Вот. А другой, которому хочется посидеть, он там... Ну что, покатались, повеселились, да? Ну может, хватит уже в конце концов. Там. Нет еще. Вот кто-то будет страдать обязательно. Вот. Поэтому, извините, я не могу предоставить вам ведического ответа. Есть вайшнавский ответ. Вайшнавский ответ состоит в том, что обе стороны должны стать полностью трансцендентными вот в своей материальной природе и поклоняться Кришне и быть счастливыми этим. Но если это невозможно, переход на трансцендентный уровень, тогда материальная природа возьмет свое и будет обычное перетягивание каната. Вот. У них нет качеств, у них есть склонности. Если вы внимательно посмотрите Бхагавад-гиту, 18 глава, где описываются качества разных членов Варнашрамы, у брахмана описываются качества, у кшатри описываются качества. Когда вайша и шудра, никаких качеств нет. Там говорится, что вайшья должен заниматься защитой коров, земледелием и банковским делом, шудра заниматься служением другим. Качеств никаких нет. То есть, почему описывается качество кшатрия и качество брахмана? Потому что это высшие сословия, которые взаимодействуют с людьми. Поэтому там нужны качества. Вайши взаимодействуют в лучшем случае с коровами, с деньгами, с товарами. Шудра точит болванку, там что-то еще. Они взаимодействуют с людьми, поэтому там качества не нужны. Именно потому, что у них низкие качества, им не позволяется занимать посты в обществе, которые оставят их ответственными над людьми. Им, у них качество это взаимодействие с материальными элементами, они могут умело взаимодействовать. Вырастить зерно, там, или в лучшем случае подоить корову, или что-нибудь откуда-нибудь вырезать, или сыграть дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин, он может красиво, понимаете, или там повеселить кого-нибудь. Вот. С материальными элементами, поэтому им нет нужды какие-то возвышенные качества иметь. А кшатрии и брахманы – это отцы общества, это люди, от которых зависит все будущее общества, поэтому там нужны качества. Поэтому говорится, брахман честный, чистый, знающий, мудрый, аскетичный, религиозный и так далее. Кшатрия – сильный, находчивый, умеющий руководить, бесстрашный и так далее. Это качества определенные, потому что кшатрии – это цари, они с людьми взаимодействуют. Вот. Брахманы тоже с людьми взаимодействуют, к ним приходят за советом. А вайши и шудры, они практически мало с людьми взаимодействуют. Как вайши взаимодействуют? Ну, надуть нас может здорово, да и все. Продаст нам что-нибудь за цену в 10 раз, да еще и скажет, что вам вообще особая скидка сегодня. И мы будем очень счастливы этим. Так вайши взаимодействуют с людьми. Вот. Шудра, ну, он хорош тогда, когда он просто послушный слуга. Вот. Но если людей, лишенных особенных качеств, вайши, шудр, поставить в политику, это будет то, что сейчас происходит. Сейчас в политике люди, у которых есть деньги, вот, не обязательно иметь качество, важно иметь деньги, чтобы платить предвыборную кампанию и прочие вещи. Вот. А менталитет шудра, для чего тебе деньги? Чтобы наслаждаться как шудр. Все, вот так. Пить, гулять, демонстрировать, палить там по праздникам, в салют какой-нибудь. Вот все. Последний вопрос.
Так у нас же клиенты шудры основаны, сами процитировали.
Да.
И кто-то, кто склонен там, к лицемерию, к политике, он может подумать, ну все, я кшатрия, поэтому моя природа такая, там, вот так вот все вот так вот делать. Uh-huh. И, то есть, верно ли рассуждение, что он кшатрия, все-таки сейчас же шутка. И будут все реакции за это?
Шрила Прабхупада здесь хорошо отвечает на этот вопрос. Он говорит, так называемые брахманы, кшатрии и вайши оставили свои традиционные занятия, поэтому их нельзя называть иначе, как шудрами. То есть по своей внутренней квалификации, вернее отсутствие квалификации, одни шудры. Но у них есть некоторые тенденции, замашки, скажем так, вот амбиции брахмана, или амбиции кшатри, или амбиции вайши. И поэтому они, поскольку ну, у них такие как бы рудименты этих тенденций есть, они попадают. Он чуть-чуть лучше организует, или чуть-чуть более такой, как бы, шахтевый, говорят, он способен себе подчинить людей. Вот поэтому они попадают на роли руководителей. Но реально, как действовать, как ведический кшатрия или брахман, они не очень-то могут. Это не касается вайшнавов. Вайшнавы, благодаря духовной практике, они немножко другого качества. А если говорить об общем положении общества людей, то сейчас мы и видим, да, есть люди с задатками кшатрия, задатки. Вот, или задатки брахмана, что-то он там думает, там какие-то мысли высасывает из пальца. Вот. Или в каком-то институте он что-то сидит, ну послушаешь, чушь собачья. Вот. Они получают реакции не за то, что они имитируют кого-то, они получают реакции за свои конкретные действия. Если ты, как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Если ты назвался царем, то сделай так, чтобы твои подданные были счастливы, имели возможности материального и духовного развития. Если ты назвался советником, брахманом, священником, проповедником, то сделай так, чтобы через тебя люди увидели абсолютную истину и пришли к ней. Будь не заслонкой, а будь прозрачной средой между людьми и Богом. Вот, они получают реакции за свои конкретные действия. Вот, за то, что просто все в Кали-Югу шудра, за это люди не получат реакции. Они получают реакции за то, что они конкретно делают.
Я бы хотела уточнить. Допустим, Вайши, он склонен обманывать других, да? И он по-другому не может. То есть он там продает?
его за это не осудят. За это он реакции не получит. Если брахман обманет, он за это получит реакцию. А то, что вайша кого-то надул, это нормальное поведение.
Как мы, да. Ну, как бы, то, что посеем, мы пошнем, да? То есть вайша обманывает, продавая дороже, там, но он же потом в следующей жизни будет пожинать?
Нет. Читайте Бхагавадгиту, комментарии, где вот к этим вот последняя глава, 18 глава, 40-е тексты, где Прабхупада описывает, что у каждой варны есть свои немного неприятные обязанности. Он перечисляет, что брахман иногда, ну, в ведические времена должен какое-то животное, допустим, убивать, которое это, кшатри иногда должен лгать или кого-то вести какую-то политику, вайша кого-то обсчитывает, прямо в комментарии перечисляет недостатки разных вот этих вот. Шудра порой должен слушать какого-то там самодура хозяина, который какие-то глупые ему может отдавать распоряжения, он должен следовать всем этим вещам. То есть он прямо описывает это все, что в материальном мире дхарма каждого человека, она обязательно осквернена какими-то неприятностями, поэтому как бы нет необходимости менять просто, как, например, он говорит в связи с Арджуной, что Арджуна думал, ну вот, кшатрия, нужно убивать, стану-ка я брахманом. Ну, и Прабхупада говорит, а брахман тоже должен иногда убивать, допустим, жертвенных животных. То есть нет таких обязанностей в этом мире, которые были бы полностью приятны и все замечательно. У каждой варны есть свои какие-то неприятные обязанности. Вот. Но почему Кришна говорит, что тот, кто действует как бы по моей воле, даже убивая, не убивает? По этой логике Арджуна должен понести тяжелую реакцию, многих людей убил на Курукшетре, правильно? Как кшатрия. Но он ничего не понес, Кришна сказал, даже убивая, ты не убиваешь. Прямо смотрите, 18 текст 18 главы. То же самое вайша, а как он сделает бизнес? Вайша человек, который делает бизнес, он думает про деньги все время. И сделать деньги, никого вообще не обманывать, невозможно. Сама прибавочная стоимость – это обман, понимаете? Он вложил столько-то, ну, конечно, труд его что-то стоит, но он все равно накрутил что-то еще, понимаете? Он еще накрутил, все. И это обман. Все понимают, что иначе он не будет продавать. Ну, он выполняет свою роль. Где я сам пойду сейчас искать какие-то продукты? Я не буду искать. А он все привез, на рынке положил и написал, цена столько-то. И в эту цену входит себестоимость плюс какие-то, плюс прибавочная стоимость. Это обман. Но это условия, которые мы все принимаем. Понимаете?
Арджуна делает как служение
Кришне. А?
Арджуна делает как служение Кришне.
Да.
Если обычный вайша будет обманом, то это же все равно это будет
реакция. Но это его природа. Там прямо в стихе написано. То есть недостатки, порожденные собственной природой, никогда не вызывают греховных последствий. Ну прямо. Ну вы же Бхагавадгиту изучали. Ну что такое? Вот смотрите, этот момент я вам сейчас напоминаю. Глава 18. Черным по белому написано. Секундочку. Тут про варны написано. Тут прямо написано про варны. Так. Где этот текст? Лучше заниматься, 47 текст, 18 год, лучше заниматься своим собственным делом, даже выполняя его несовершенно, нежели совершенство исполнять чужое. Теперь слушайте, обязанности, предписанные в соответствии с природой каждого, никогда не вызывают греховных реакций. Никогда. Это обязанность кшатрия лгать в дипломатии. Здесь написано, что эти обязанности никогда не вызывают греховных реакций. То есть про преданное служение слова не сказано. Конечно. Это уже не дхарма.
Вот это уже не дхарма.
Да, дхарма это то, что ты должен. Да. Не то, что ты хочешь, а то, что ты должен. Да, ну так почему есть преданное служение? Это просто уровень долга материального. Ты должен или ты хочешь? Последний.
К этой теме. Я, может, ошибусь. Вот, по-моему, царь Паранджана, ему, я недавно читал, какой-то брахман, и кто-то ему говорил, что смотри, что те животные, которых ты убил,
и что?
Ну, а говорится, что после смерти яйца не понесешь. Это же обязанность брахмана убивать.
Кого?
Ну, животных во время.
Если жертвоприношение совершено правильно, и то животное, которое убито в жертву, получило новое лучшее рождение, все в порядке. Это технологический процесс, брахман выполнил. А если, например, это все не дало нужного результата, просто убил животное, а более высокого тела животное не получило, тогда это будет кармическая реакция. Ну, что, а что еще? Если, например, у вас забрали старое тело и дали лучшее, вы будете сильно обижаться? Нет. А если одно забрали, другого не дали, тогда вы в обиде. Вот. Точно так же те животные, которые получили новые тела, они очень даже счастливы и благодарны. А те, кто были неквалифицированно, допустим, убиты, естественно, будет реакция. То есть в каждом деле, кроме общего принципа, есть еще детали. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.